Юрий Семендяев посреди тропы. Три фигуры, хорошо различимые на фоне лунного неба, остановились в двух десятках метров. Что они обсуждали, услышать было невозможно. Мешал ветер, непрерывно дующий в спину. Напрягать слух было бессмысленно, но глаза четко фиксировали все жесты. Разговор шел явно на эмоциях. Эта троица ходила кругами уже час, видимо, потеряв его при переходе с агропрома на болото. Они уже трижды проходили на этот пригорок. Пару раз проходили практически по голове. Один, шедший замыкающим, долго смотрел в мою сторону. Палец уже лег на курок винтовки, но от выстрела удержал окрик ведущего. Вот и сейчас три силуэта опять стоят на пригорке, опять о чем-то спорят, сверяются со своим ПДА. Мне бы еще пяток патронов, с тремя патронами в обоими ввязаться смысла нет, а до схрона еще топать и топать, а как все красиво начиналось. Арена. Арена уже давно стала не местом наказания, а традиционным местом решения споров между сталкерами. Предприимчивый новичок перетащил в зону полтора десятка стволов для пейнтбола, и теперь поднабравшиеся в баре сталкера гурьбой ломились на арену покрасить физию собеседнику. Хитом считалось приклеить хвост, то есть попасть незадачливому сопернику с шариком в краской в мягкое место. Вот, и страх, выпив прозрачную, чем-то не угодил брому. Одному из сталкеров квада долго. Само собой завязалась потасовка, которую быстро прекратили трое бугаев, охраняющие спокойствие владельцев заведения. Страх и бром были выдворены на арену, где под общий свист и хохот брому пришлось пройти по кругу почета, сверкая ярко-желтыми ягодицами камуфляжных штанов. Но сверкали не только окорока. Глаза брома явно указывали на то, что страху он это еще припомнит. Уже выйдя на дикие территории, страх уловил чужой взгляд в спину, остро пожалев о том, что не успел прикупить патрон к своему ВСК-94. Страх скрылся в развалинах и решил быстро добраться до янтаря. Там, под защитой наушников, он мог прикупить патронов и харч, да и обновить прошивку детектора. Но судьба разыграла карту иначе. Пока страх неспешно перемещался через развалины к дороге на янтарь, преследователи сократили путь вдвое и были буквально в 200 метрах. Пришлось делать ноги. О походе в научный лагерь речь уже не шла. Нужно было уходить на болото, к схрону. Там видно будет. То, что это месть от брома, было ясно, как два пальца в теплую воду. Вопрос был в том, что от него хотят. То ли просто напрессовать тыкву, или закопать поглубже. Взять у меня есть что. Мало того, что ВСК-94 редкое оружие в зоне, так и то, что я не пустой, видно было в баре. В общем, удалось оторваться лишь при переходе на болото. Да и то совсем немного. Успел лишь найти укромную яму. В ней и наблюдая живописную картинку ночного пейзажа. Тем временем троица опять двинула по кругу. С каждым разом этот круг был все меньше в диаметре. Нетрудно сделать логический вывод. Час, час двадцать. И они явно упрутся в мое лежбище. Снять всех троих? В принципе, реально ВСК бьет тихо. Можно успеть положить двоих, если начать с последнего. Но ведущий ушлый сразу раскусит, а у меня останется один патрон и нож. Можно будет иметь варианты выбора. Застрелиться или перерезать себе горло. Ждать. Надо ждать. Решил страх, провожая взглядом берущую в большой овражек троицу. Закурить бы. Но вспышка от зажигалки, да и огонек сигареты будет виден, как прожектор. Придется думать без никотина. Нахрена я этому дебилу брому задницу украсил? И поставил бы звезду в лоб, и отлично. Тоже престижно, красиво, да и противнику не обидно. Нет, дернул меня зеленый змей. Надо было обязательно изгалиться, до невозможности. Вот теперь лежу, как дурак. Кстати, почему как? Дурак и есть. Ведь знал, что этим закончится, прежде чем водку жрать. Надо было собрать хабар, притаиться, а уж потом пройтись по беленькой. Троица появилась левее, шли медленно, редко останавливаясь. Явно ждет, когда засветится мой ПДА, который я отключил еще на подходе к переходу на болото. Можно, конечно, свистнуть о помощи. Тут парни из чистого неба тропы топчут. Да и ренегаты одиночкам далеко не враги. Это тебе не бандиты, которым лишь обобрать. Но уверенности в том, что первые или вторые появятся быстро, никакой. А то, что включение ПДА засекут охламоны, шастающие кругами, даже ставку делать не буду. Нет, выход, конечно, есть. Сзади меня мостик, вернее, настил через одно из многочисленных на болотах заводей и озерец. Но заползать в холодную мутную воду, да еще медленно, не понимая шума, ползти в ней, страх как неохота. Но, видимо, придется. Тройка преследователей изменила направление и пошла в обратную сторону. Очень медленно. Видимо, нашли следы, оставленные страхом, так как двигались они точно по тому маршруту, который привел его в яму. Все. Ждать нет смысла. Пора принимать водные процедуры. Ветер переменился и теперь дул с севера, скрывая возможные шумы, производимые страхом, и донося невероятное бормотание двух голосов преследователей. Холодная вода резко обожгла кисти рук и неприкрытую шею, потекла за ворот костюма, заставив сжать зубы до скрипа. Двигаясь только, двигаться, не задерживаться ни на секунду, перебирая ладони по илистому дну. Страх толкал свое тело вперед. Вот он проскользил по деревянным мостикам, миновал кусок бетонного блока, пальцы рук уже не дотягивались до дна, пришлось потянуть ноги и идти на присядках по горло в воде. Тело начало привыкать к температуре воды. Уже хорошо. Страх какой. Кому, скажи, засмеюсь? Вертелось в голове. Издали, небось, похож на лохнесское чудовище или на бредущего по воде колобка. Остановился, повернул голову в сторону преследователей. Пока нет никого. Можно изображать их Тиандра дальше. «Ну и куда теперь?» – зло высказал шедший вторым Бром. «Ты говорил, что достанем его на дикой территории. Уже янтарь проскочили, крутимся тут на воротах, как придурки. Заткнись!» – сам сварил эту кашу. Меня с тюленем в нее втянул. Тут он где-то. Залег, гнида. И вет еще прикинулся. Найдем, ответил ведущий серой банданной группировки. Бандиты на рукаве. Я-то торчу тебе. А вот тюленю ты обещал заплатить. Так что заткнись и думай. Как будешь в мое отсутствие объяснять потерю Абакана? Как будешь в свое отсутствие объяснять потерю Абакана? Это мои проблемы. Обещал, отдам. Ты меня не первый раз знаешь. Найди мне эту паскуду. Должок твой спешу. Да и страх полный был. А сбросить хабар в баре не успел. Так что ищи, родной, ищи. След слабый. Умеет ходить в этот страх. Ведущий присел и поводил рукой по траве. Медленно, неторопливо, поднял глаза от земли, уверенно сказал. Прямо вон там, в тех кустах. Мы уже там проходили. Там тюлень чуть на жопе в яму не уехал. Хмыкнул Бром. Да слизко там, оправдывается тюлень. Нога поехала. Ще, значит, в этой яме и сидит. Берем в клещи. Тюлень, иди влево. Рядом с мостиком. Бром, давай вправо. Мимо того дерева. Я подберусь поближе. Все, поехали. Тройка охотников разделилась, и каждый двинулся своим маршрутом. Через пару-тройку шагов страх уже стоял в полный рост в воде. Идти в воде было тяжело. Мягкое податливое дно стремилось затянуть ноги поглубже. Мокрая одежда сковывала движение, но полпути уже остались за спиной. Еще метров 5 или 6, а там надо будет уже и плыть. Трое преследователей стояли у ямы, в которой 20 минут назад лежала дичь. Бром был зол. Вот сука! Мы же тут проходили, в метре от него прошли! Ладно, тюлень, он и в Африке тюлень, ну а ты? Как его не увидел? Следопыт, охотник, срань, блядь. Бром, заткни хавала. Ты жив только потому, что я тебе должен. Голос ведущего был спокойно ровен. Это остудило пыл долговца. Тюлень, пройди вперед за мостик. Погляди там, следы видишь. Тут он выбрался и пополз в ту сторону. Тюлень молча двинул в сторону мостика. Да шевели копытами, прорычал Бром и присел рядом с ведущим. Ты это, на меня зла не таи. Договорились, хабар со страха твой и должок списываю в чистую. Слышишь меня, зверь, а? Слышу, слышу, не глухой, на базар свой при малолетке фильтрой. Это зубы затолкаю так глубоко в глотку, что жевать будет удобней задницей. Зверь один из лучших следопытов долга. Давно ушедший на вольный хлеба к наемникам, а потом вовсе подавшийся в группировку бандиты. Посмотрел в глаза Брому, Его тяжелый взгляд давил, заставлял отвернуться. Бром отвел взгляд. «Что делать будем? Где же он может быть?» «Я мыслю так». Зверь достал галету и принялся еще жевать. «Сейчас вернется тюлень, скажет, что и как. Если нет его следа, ушел водами, тогда два варианта. Либо влево идти, либо вправо. Влево выйдем на мехмастерскую, вправо прямая дорога на рыбацкий хутор. Он туда идет. Знает, что мы туда не сунемся».
«Ага, ты голова. Не зря я тебя тогда на себе тащил».
Бром закурил.
«Бром, ты мне скажи, у тебя в башке мозги есть? Или уже полная каша?»
«Зверь, ты чего? Заканчивай наезжать. Придурь, твою сигарету сейчас за километр видать. Жахнет сейчас твою тупую башку свинцом. И все, привет!» Зверь отправил в рот вторую галету и хлебнул глоток воды из фляги. Бром потушил чинарик, огляделся по сторонам.
«А просто сказать нельзя?»
«Можно, но просто, но до тебя не доходит».
Вернулся тюлень.
«След обрывается перед тем мостом. За мостом ничего. Видимо, водой ушел».
«Вот сучара, я ему на мокрой жопе мишень сделаю». Бром поднялся.
«Сядь! Сядь, кому говорю!» Зверь посмотрел на ПДА.
«А паренек молодца. Без ПДА, без детектора ушел. Прямо из-под носа.
Слышишь, Бром, чего вы не поделили-то?»
«Тебе не все равно?»
«Да как бы интерес есть», — прищурился зверь.
«Сдается мне, что ты не все рассказал. Ну или все, ну не совсем так.
Ты мне предъяву выдвигаешь, а? Я что-то не вкуриваю».
Брома начала заносить.
«Я же сказал тебе. Попросили в баре, двинули на арену. А эта курва возьми да и шмали мне в пятую точку, когда я братанам рукой махал на галер.
Ну да, ну да. Потом круг почета. Помню, я помню».
Зверь поднялся.
«Идем вправо. Если он водой пошел, то полчаса на переправу. Надо и минут 10 и на выход, и на переправу надо. И минут 10 на выход, на тропу. К хутору. Там и перехватим. Тюлень, ведущим идешь. Ром, ты в тыл. Двинули».
Тройка пошла через мостик уверенным шагом. Страх выбрался на берег. Холодный ветер и мокрая одежда делали свое дело. «Надо двигаться, иначе замерзну», — подумал сталкер. До рыбацкого хутора было рукой подать. Через камыши, разросшиеся с этой стороны озера, мимо скелета башенного крана, выйти на тропу вперед. Но не лежала душа к этой дороге. Смутное чувство опасности заставило сердце работать с перебоями. «Нет, хутор — это отлично, это тепло, это горячая еда, но в первую очередь надо добраться до тайника. Это первое дело». Страх сделал глоток спирта, хранившегося во фляге, и пошел на север, там, где смутно маячили на горизонте развалины железнодорожного моста. Дойдя до тропы, преследователи устроили засаду. Тюлень пристроился за двумя бетонными блоками. Бром и зверь устроились на траву за островом ржавого бортового газона.
«Ну и где он? Уже давно должен быть здесь».
Бром был вне себя.
«Нахрена мы вообще притащили за ними на болото? А тюленя нахрена ты взял? Толку от него нет, как от козла молока!»
Зверь молчал, пролистал пару сообщений на ПДА, достал флягу, сделал глоток воды.
«Да, с вами каши не сварить».
Бром явно входил в раж. «Не сваришь», — поправил его зверь.
«Чего?»
«Того! Пословица такая. С вами каши не сваришь». Закрутив колпачок фляги, зверь поднялся.
«Что? Куда? Чего? Вскочил?»
«Сидите здесь. Ждите, не высовывайтесь. А то пристрелят еще. Это тебя касается, Бром. В тюлени я уверен».
«А ты куда?»
«Иметь верблюда».
«Ты что? Нормально ответить не можешь?»
«Отвянь, холера. Попробуй продвинуться в сторону нашего беглеца. Сдается мне, что он тут не появлялся». Зверь перебежал к тюленю.
«Слушай сюда, я пойду вперед, прикину что да как, а ты следи за этим уродом. Не нравится мне вся эта затея, что-то тут не так. Иди к нему и давай не бузить».
Зверь подправил амуницию и скрылся в темноте.
До моста оставалось совсем немного, небо начало сыреть. «Ой, как не кстати, совсем не кстати. Вот и проволочный забор. Теперь ищем упавший ствол дерева. Так, вот он, за ним глубокий бочаг, лодочный тросик.
Страх стал вытягивать трос. К его концу привязан рюкзак, внутри которого в непромокаемом пакете лежал запас патронов. Две коробки, две F1 с скрученными запалами, сами запалы, аптечка и бутылка зубровки. Через полчаса с полным боекомплектом Страх спокойно двинулся в сторону рыбацкого хутора. Он увидел его сразу, дичь шла не таясь, спокойным размеренным шагом. Шла по той же тропинке, по которой шел и он. Зверь встал за ствол дерева. От встречи с беглецом его отделяло пару минут. «Здравствуй, бродяга!» – раздался уверенный голос. «И тебе тоже!» Зверь вышел из-за дерева, держа палец на спусковом крючке. «Не меня ждешь?» – произнес Страх, войска которого смотрела на противника. «Тебя! Кого же еще?» – зверь смотрел в лицо сталкера, но что-то неуловимо знакомое было в нем. «Поговорим, али как?» «С умным человеком всегда можно поговорить. Только ты первый. Лады!» Зверь убрал автомат. «Присядем, закурим». «Было бы неплохо. Угости, мои намокли». Страх присел рядом. «Держи, говна не жалко», — протянул пачку сигарет зверь. Закурили. Оба бродяги смотрели на юг. Небо на востоке начало наливаться багровым сиянием восхода. Зона просыпалась после ночного затишья. Стали слышны те звуки, которые наполняют болото только по утрам. «Я так понял, меня заказали?» – спросил Страх. «И как понял, заказчик Бром?» «Нет». Зверь, сделавший лишь одну затяжку, так и держал сигарету в пальцах. «Пойдем», – произнес он, поднимаясь на ноги. «Куда?» – сталкер осторожно переместил руку к оружию. «Не дергайся, не собираюсь я тебя стрелять». Зверь спокойно повернулся к Страху спиной и двинулся в сторону рыбацкого хутора. Посмотрев в спину уходящего сталкера, Страх двинулся за ним, отпустив противника метров на 10. Шли молча. Зверь что-то делал с ПДА. То что-то смотрел, то что-то писал. Мозг Страха лихорадочно боролся с инстинктами. Здравый смысл говорил «убей», но стрелять в спину, увы, не приучен. Так они шли вдвоем. Выйдя на перекресток тропинок, зверь прошел вперед, остановился и повернулся к лицу своему спутнику. Страх понимал, тут должны сидеть еще двое охотников, но продолжали идти спокойно. Выйдя на перекресток тропинок, зверь прошел вперед, остановился и повернулся лицом к своему спутнику. Страх понимал, тут должны сидеть еще двое охотников, но продолжал идти спокойно и твердо, уверенно и не снижая темпа. «Вот ты, сучара, сейчас я тебя резать будут!» Бром вскочил слева, видимо, сидел за ящиками, стоящим возле тропы. «Молись, падла!» Раздался сухой хлопок, и тело Брома упало в ногах Страха. Струйка густой крови текла из виска на грязную землю. Страх поднял глаза и увидел, как тот, с кем он шел, убирает автомат за спину. «Ну что, так и будешь стоять, Костя? Или радиация остатки мозгов сожрала?» — произнес зверь впервые за долгие 4 года в зоне. На его лице появилась улыбка. «Антон, братишка!» Страх удивленно округлил глаза и сделал шаг навстречу. Тюлень молча, жуя сухари, запивая его водой, наблюдал, как два сталкера, обнявшись, застыли посреди тропы.